Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
В студии Ирина Машкова и наш постоянный экономический эксперт из Донецкого национального университета, кандидат экономических наук Андрей Грузан. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ирина.
Андрей Владимирович, начало года всегда связано с ожиданиями и прогнозами во всех сферах, в том числе экономической. И, конечно, многочисленные авторитетные издания, финансовые организации, аналитические компании. В общем, все дают те или иные прогнозы развития отдельных государств, экономик и всего мира в целом. Вот о том, что обещают нам в ближайшие годы, и даже не в годы, а вот в совсем ближайшем будущем экспертные сообщества, мы и поговорим сегодня. А начнем, как обычно, с нашей страны. Ну, вот такое событие, да, в конце 2018 года произошло повышение цен на большинство продовольственных товаров. А с чем, на ваш взгляд, эта ситуация была связана и что ждет нас в этом году?
Повышение цен на товаров произошло, видимо, по причине, не зависящей от государства, потому что государство, мы видим, правительство, наши законодатели – стараются ввести в действие законы, ввести в действие какие-то подзаконные акты, постановления, которые работали бы на снижение цен. Вот мы наблюдали в конце осени, начале зимы понижение цен на топливо, и я как эксперт говорил, что будет, то есть топливо у нас составляющая цены на товары, поэтому должно все подешеветь. Ну, не все, а там, где задействовано топливо. Но, видимо, вот законы рынка никто не отменял, поскольку у нас рыночная система и некоторые показатели у нас до сих пор привязаны то к нефтедоллару, то к доллару, к обычному. Поэтому цены немного подросли. Но это опять-таки рынок. Если пройтись, вот я сам как потребитель хожу по магазинам, в государственных магазинах цены как были, так и оставались, на что-то уменьшились. То есть наблюдается такая некая тенденция и повышение, и понижение. Но это опять-таки повышение, я думаю, это страх предпринимателей перед каким-то коллапсом.
А чего могли испугаться предприниматели, какого коллапса?
Ну, коллапс, наблюдаются вот эти мировые тенденции, то есть они затрагивают и Россию, а значит и нас. И все может быть, поскольку я уже вот сейчас сказал, что привязанные цены, затем мы в дальнейшем поговорим, к нефти, не к золоту, не к рублю, а к нефти именно. И поэтому заканчивается сейчас срок договоренностей стран ОПЕК, которые договорились о временном снижении добычи нефти, то есть о каком-то восстановлении вот цен на нефть. Но все это заканчивается, и как поведут себя дальше эти страны, ведает только не знаю кто.
Правительство, оно предпринимает, в общем-то, достаточно активные шаги вот в направлении стабилизации цен и недопущения вот таких вот скачков именно на социальные группы товаров.
Причем неоднократно, буквально через день, а то и каждый день мы слышим о том, что какой-то вводится закон на снижение налога, на уменьшение цен. К сожалению, государство не может контролировать за всеми ценами. Но это опять-таки особенности рыночной экономики. Поэтому законы вводятся, доводятся, но здесь нужно понять, что закон, войдя в свое действие, это не значит, что на следующий день цена упадет. То есть закон должен поработать, и бывает от принятия закона до уменьшения цены проходит буквально даже год, а может быть и больше. Поэтому запастись только терпением и ждать. Тем, кто как бы не доверяет, не верит, просто нужно обратить внимание на сообщение, так, заняться небольшим самообразованием и понять, что это все будет, но в будущем. Принимаются меры на понижение цен, ведь существует несколько факторов, то есть первый фактор, например, это понижение издержек производства. Что это такое? Это значит, нужно на производстве внедрять какие-то новшества, а это также внедряется не одним днем, не...
Но это не сиюминутный процесс,
не сиюминутный процесс, да. Также увеличивать производство необходимо. Для этого нужно опять-таки набирать штат сотрудников, чтобы увеличить производство. Либо обучать своих сотрудников, либо заставлять их больше работать. То есть повышать, значит, им зарплату. Повышение зарплаты, опять-таки, будет вести не к понижению цены на товар, а только к повышению. Поэтому вот эти факторы, они все влияют, и необходимо просто принимать меры. И еще необходимо учесть, что наша республика молодая, товаров производится не так уж и много. Основные товары – это импортные товары, пусть даже это Белоруссия, Россия, близлежащие страны, но это все-таки импорт. А импорт у нас зависит от валюты, валюта зависит опять-таки от нефти. И поскольку инфляция в мире набирает обороты, вот происходят вот эти все коллапсы с повышением цен, на которые государство не может сиюминутно повлиять. Но в ближайшей перспективе это произойдет.
Экономика в деталях.
А чего еще мы, вот Донецкая Народная Республика, можем ожидать от 2019 года вот в экономическом плане? Вот у вас, как профессионала, как у ученого, хотелось бы спросить.
Все шаги нашего государства и нашего правительства направлены на развитие, во-первых, экономики, потому что она является основным показателем развития государства. То есть у нас создаются новые предприятия. Те, что были уже, они начинают усовершенствоваться. Вот буквально последние новости – это то, что хотят предприятия, которые торгуют ресурсами, то есть газ, вода, ввести государственную монополию. То есть это значит, что убираются опять-таки посредники, которые перепродают населению и газ, и все остальное. И то есть вот такие опять-таки мы ожидаем снижения цены на все это. Развивая нашу экономику, а экономику мы будем развивать благодаря тому, что идет обучение людей новых, развиваются, вводятся даже вот у нас в ВУЗе новые предметы, уровень образования населения повышается. Это все вот эти факторы, которые будут развивать экономику.
Мнение эксперта.
Тогда перейдем к глобальным экономическим трендам. Как прогнозируют, например, вот специалисты шведского Саксобанк, крупнейшие глобальные кредиторы, Международный валютный фонд и Всемирный банк могут отказаться от измерения экономики страны ВВП. Они считают этот метод устаревшим. Напомним, валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год на территории определенной страны. И вот вдруг, да, Международный валютный фонд и Всемирный банк вот от этого инструмента оценки экономики, состояния экономики той или иной страны хотят отказаться и называют его устаревшим. А почему, на ваш взгляд, и вот почему именно сейчас вдруг им в голову это пришло?
Появились требования современной экономики. Экономика уже проходит стадию цифровизации, экономика проходит стадию какого-то развития, то есть и валовый внешний продукт, он не показывает вот эту всю полноту. То есть мы не можем оценить, я хочу на примере так сказать, вот возьмем пример Китай, да, валовый продукт ВВП растет. С 1990 года произошло два крупных скачка до 2000, по-моему, второго года был огромный скачок ВВП. И до настоящего времени опять-таки огромный скачок ВВП. Но уровень жизни населения остался на уровне 90-го года. То есть не все население живет хорошо. Поэтому иногда вот этот показатель ВВП, он не показывает динамику жизни населения. А есть примеры стран, где динамика жизни населения растет, то есть улучшается, а ВВП остается на прежнем уровне. То есть, поэтому вот этот показатель, он, да, вот как вы говорите, он устарел. Он неплохой.
Это не я говорю, это Международный валютный фонд,
да,
считает.
Да. И, кстати, этот вопрос поднялся на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его подняли ученые всех стран буквально, и они не хотят его убрать, не хотят его заменить, они просто хотят его дополнить некими такими индикаторами. Причем эти все индикаторы будут связаны с социальными проблемами, с уровнем жизни населения. Так, как сказал какой-то, не помню фамилию, экономический эксперт из Китая, экономика счастья должна развиваться. То есть все, что для людей, вот это должно развиваться. Поэтому нужно его дополнить. Какими цифрами мерить экономику счастья, еще не определились. Но, во всяком случае, идея полезна, ее поддержали. Пока она вот развитие получила только в поддержке всех ученых.
Экономика в деталях.
Продолжая вот тему изменения критериев, один из таких критериев, да, которые предлагают, это измерение производительности труда, то есть оценивать производительность труда в том или ином государстве. И вот это может служить вот заменой, ну или дополнением к ВВП. А вот как она измеряется, эта производительность труда? Что это за показатель такой?
Я думаю, это, во-первых, хорошие рабочие места. Что значит хорошее рабочее место? Это достойная зарплата, достойное место, то есть все должно быть чистенько, тепло. Затем второй показатель – это благополучие. То есть этой зарплаты должно хватать, как у нас негласно говорят, от зарплаты до зарплаты, чтобы его хватало.
Я так понимаю, что наоборот, если это переход к экономике счастья, то это, наверное, не от зарплаты до зарплаты
вот
должно
тогда
хватать.
Еще оставаться
она,
должно.
Да, да, да. На определенные и другие нужды удовлетворены должны быть. Базовые уж точно.
Да, то есть не просто поесть, а еще получить достойное образование и
развитие собственное, да, культурное,
чтобы
какие-то мероприятия.
Нам оказывали достойные услуги, медицинские, образовательные.
Ну, всего спектра, да,
да. Развлекательные и так далее. И немаловажный фактор в этом занимает в том, чтобы сохранять окружающую среду, которая также влияет на наше здоровье. Ну и последнее – это здоровье самого человека. Ну вот это я так считаю.
Ну а мы продолжим наш разговор о прогнозах. Ну перейдем от таких вот позитивных, а той же, да, вот экономики счастья к, ну, не хочется, да, слово негативно говорить, но не к таким более пессимистичным. В ближайшие 2 года этим пестрят очень многие заголовки в интернете. Открыть любой запрос, да, прогнозы экономические 2019, там, 2020 год. Так вот, многие из них нам сообщают о том, что в ближайшее время может разразиться финансовый кризис и произойти мощный обвал доллара. Цифры называют достаточно серьезные, до 30% прогнозируют вот такой вот обвал, и доллар может даже утратить свое положение мировой валюты. А вы, Андрей Владимирович, вы согласны вот с подобным прогнозом, или он вам кажется чересчур резким, поспешным?
Нет, не резкий, не поспешный, я согласен. И более того, добавлю, что прогнозируют не плавное какое-то падение доллара, а резкое падение доллара, которое отразится на всех экономиках всех стран. Ну, то есть это будет очередной кризис, который, ну, некоторые пессимисты, как говорится, есть оптимисты, некоторые говорят, будет, может быть, Третья мировая война, другие говорят, этот кризис будет самый страшный. Ну, переживали и такое. Это прогнозируют уже сами американцы, то есть американские ученые, и не один, причем ни одного я не читал во всемирной сети отзыва о том, что будет у них хорошо. То есть доллар катится, да, до 30% – это самый такой оптимистичный прогноз. И поэтому страны начинают интегрироваться в такие группировки, не группировка, а в экономические объединения, чтобы как-то смягчить этот удар, потому что он все равно придется по нам, по ним, по всем. И вот, например, БРИКС, расчеты свои предусматривают в рублях, в рупиях,
в национальных валютах,
в национальных валютах тех стран, с кем будут проходить вот эти сделки все. Затем немалую роль в кризис именно доллара внесли развивающиеся валютные вот эти все виртуальные банки, виртуальные платежи, которые позволяют расплачиваться между странами буквально чем хотят. Золотом, золотом, валютой любой, абсолютно любой страны. И даже вот этой криптовалютой. Даже Дональд Трамп уже в последних своих речах говорит, что какой-то процент от ВВП нужно пустить на закупку криптовалюты. То есть все-таки все ее отвергают, но тем не менее как-то...
Но на всякий случай,
да,
да, да, да, хотят ее, да, прикупить.
Да, то, что кризис будет, говорят все, и мы как бы уже к этому готовы хотя бы информативно. Как его смягчить? Чтобы его смягчить, давайте вот обратим внимание на экономику. Опять-таки вернемся к экономику СССР. Во времена Сталина рубль не был привязан ни к доллару, а только к золоту. Расплачивался он со странами золотым рублем и не влияла цена нефти.
Экономика в деталях.
Что нужно, чтобы удержать, смягчить этот удар? Для этого нужно сейчас, пока у нас есть год, два, три, мы не знаем, сколько у нас есть, но нужно развивать внутреннюю экономику, как для России, так и
для
нас
любой страны.
С вами, для любой страны. Внутренняя экономика, чтобы насытить рынок, затем товары, которые мы импортировали, ну, давайте переориентировать рынок на производство этих товаров, то есть импортозамещающих, и затем создавать товары экспорта ориентированные, то есть мы должны диктовать миру какие-то свои товары, то есть товары должны быть у нас конкурентоспособными. Для этого, опять-таки, они должны быть наукоемкими, не энергоемкими, как сейчас. Развивать экономику, то, что и делает и ДНР, правительство ДНР, и Россия сейчас. То есть, просмотрев последние сообщения Министерства экономразвития, причем российского и нашего, мы видим, что стараются, во всяком случае, это сделать.
Прогнозы, конечно, это только предположения, и в этом, наверное, тоже хорошо, да, что не все из них, во всяком случае, негативные сбываются. Тем не менее, тот же вот Всемирный банк, он пока про кризис не говорит, но он снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году. Раньше говорил, что на 3% экономика будет расти, теперь на 2,9. Но также вот эксперты замечают замедление вообще экономик, даже у самых развитых государств, которые до этого всегда флагманами были. И до этого, и даже того же самого Китая, который тоже вот до 2018 года только ускорялся, а все равно и он показывает замедление. В связи с этим, конечно, вот такой вопрос. Если вероятность мирового экономического кризиса уже в 2019-2020 годах, потому что многие эксперты говорят о кризисе уже буквально в 2019 или 2020 году. И многие из них как раз отмечают, что этот мировой кризис может именно начаться с Китая. И если это так случится, то, конечно, влияние окажет действительно на весь мир Китай. А вот как вы думаете, начнется ли этот мировой кризис уже вот в 2019 году?
Сейчас скажу, отвечу на первую часть вопроса, начнется ли он с Китая, только это доказывает одно, что экономика Китая настолько могущественная, что он везде. Поэтому начнется, я думаю, Китай это переживет. Затем тот же Всемирный банк и те же эксперты считают, что сейчас экономика стала очень политизирована. И кризис, если будет, он очень затронет развитые страны, он затронет всю Европу, он затронет Америку, Канаду, Японию, и это будет, ну, страшное дело.
Экономика в деталях.
И этот кризис уже как бы наблюдается, не знаю, что там все упало, все рухнуло, но уже, например, в Америке гособлигации десятилетние, то есть долгосрочные, они в цене упали, ну, практически в ноль. А гособлигации, которые рассчитаны на 2 на год, как бы начинают повышаться. То есть уже Америке пророчат год-два и не более. То есть кризис мы уже наблюдаем. И Америка, получается, недополучает свои выгоды. И то же самое происходит в других европейских развитых странах. Но есть выход, я считаю, мы наблюдаем развитие экономик Индии. Очень сильно поднялась экономика. Причем, если раньше это было, опять-таки, какой-то сырьевой продукт, то сейчас Индия вышла на первые показатели по IT-продуктам, по строительству вышла, по производству, по-моему, лекарств. Ну и вот так. Сейчас мы наблюдаем развитие стран Африки. Причем, ну, неимоверно, ЮАР вырвалась на первое место, рост ВВП наблюдается буквально за последние 10 лет на 10%. То есть это большой толчок. Африканские страны, которые, их там не менее чем 60, наблюдая за развитием ЮАР, также первое, что они делают, это проводят у себя демократические процессы, то есть честные выборы и так далее, развивают экономику свою. То есть вот, сотрудничество с этими странами, как минимум 5 или 6 стран Африки просят присутствия, кроме военного присутствия, России в своих странах, потому что военное присутствие – это не значит, что милитаризация и какая-то опасность войны, а просто военное присутствие России означает уже, что в этом регионе будет спокойствие, мир.
Ну да, они к этому привыкли с 60-х годов, я так понимаю, тогда, когда Советский Союз тоже оказывал, в общем-то, большую помощь африканским государствам. Вот видите, мы к России с вами подошли. А что аналитики говорят о России в 2019 году? Ну, тоже, насколько я знаю, там и про негативные факторы говорят, о тех же санкциях, о повышении НДС, о росте цен на топливо. И все это как бы не играет в пользу России. Ну, а все-таки, вот вы что скажете, Андрей Владимирович, что будет у России?
Ну, чем столкнемся? Изучая аналитику, я понял, что большинство прогнозов, конечно, негативные. То есть, будут расти цены. Ну, инфляция начнется в России. Вернее, не начнется, а будет продолжаться. Но не такими темпами, как
хотелось бы, да, например, врагам, да, определенным,
каким-то, да. Потому что, посмотрите, несмотря на все пакеты санкций, экономика России не развалилась. Хотя говорят, что если бы экономика России была в том состоянии, в каком она была хотя бы в 98-м, это было бы страшно. То есть экономика показала, что она удержалась, она развивается. Да, опять-таки, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но она развивается. Поэтому инфляция есть, инфляция будет, но развитие России все равно предусматривает не понижение ВВП, опять-таки возвращаемся к этому, а повышение, пусть даже какими-то маленькими шажками, 1,2% в год, но это повышение. Укрепление курса рубля, который уже показывает свою силу, рубль.
Вот в подтверждение, кстати, ваших слов и долгосрочных прогнозов могу такую информацию привести. Bloomberg, а это один из двух самых влиятельных финансовых источников вообще вот финансовой информации, да, в мире, и, кстати, тоже американский, как бы не должен быть, по идее, там, дружественным к России, но, тем не менее, даже они, когда называют десятку крупнейших экономик к 2030 году, это всего лишь через 11 лет, да, ставят Россию на 8 место среди вот в этой десятке самых крупнейших экономик мира. Ну, на первом месте, понятно, по их расчетам, это Китай, второе место достанется Индии, ну, а замыкать тройку лидеров будут Соединенные Штаты. Ну, а среди других государств, вот, как я сказала, Россия на 8-м месте, Индонезия, Турция, Германия, Япония, Бразилия и Египет. Кризис, долгосрочные прогнозы, они такие несколько разнятся, но, тем не менее, все равно он позитивный для России, во всяком случае, вот, да, в течение там каких-то 10-12 лет. А вот что на Украине в этом году? Что еще вообще ждет Украину в экономическом плане в этом году?
Как ни крути, но мы все равно читаем, что там происходит, и мы видим, что Украина продолжает брать деньги в долг, продолжает свои дела с закупками оружия, которое сейчас, ну, совсем не к месту украинской экономики. Украина продолжает свои шаги, как говорится, то она выстрелила себе в ногу, то во вторую, теперь в руки.
Нет у них поводов для оптимизма?
Нет.
В ближайшее время?
Есть. Если изменится путь
руководства
страны, потому что Украина – это не бедная страна, начинать нужно не с нуля, а просто развивать то, что есть.
Ну, изменить, да, политический курс, как вы говорите.
Только
да,
изменить политический курс. Да. Вот это единственное, что нужно пока сделать.
Мнение эксперта.
Ну и в завершение нашей передачи я бы хотела, чтобы, может быть, вы поделились теми прогнозами, на что вот вы бы хотели, как ученый-экономист, обратить внимание всех наших радиослушателей.
Ну, я по своей натуре оптимист, поэтому хоронить экономики всех стран я не собираюсь. Я вижу в них и вижу преобразования, которые происходят. То есть от однополярного мира мы отходим и приходим к многополярному. Мы видим, что многие страны, даже в той же Америке, уже появляются издания, голоса, люди, целые организации, заводы, которые и в Европе то же самое, которые кричат, что прекратите это все против России, против Азии, прекратите, потому что мы страдаем, страдают люди. Политики-то как раз не страдают. Не будет такого, что все сгорит, все остановится и все.
Ну, спасибо, Андрей Владимирович. На этом сегодняшняя программа «Экономика в деталях» подошла к концу. Мы рассмотрели мнения, прогнозы экспертных сообществ относительно мировой экономики в 2019 году. Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.
Спасибо вам.
Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На радио Республика.